кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Российские банки по итогам года одобрили 34% поданных заявок на розничные кредиты. Такова статистика Национального бюро кредитных историй. Разная несколько картина по сегментам. Обсудим подробнее. С нами на связи экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько. Владислав Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, понятно, что ситуация в среднем по больнице выглядит, что более трети поданных заявок лишь одобрено, получается, две трети заблокировано. Немного пестрая картина по, соответственно, рынкам кредитования, автокредитования, жилищный рынок, кредитные карты. Все несколько разнится. И тем не менее, как вы оцениваете суммарно эти данные?
Ну, речь идет о том, что банки присматриваются к заемщикам внимательно, банки наращивают в целом объемы кредитования. Ну, конечно, главным движущей силой роста кредитования является ипотечное кредитование, которое выросло на двузначные цифры процента. Ну, вот по итогам всего года будет уже подведено, там больше 13%.
А Дом РФ вот накануне отрапортовал, что вообще просто феерические цифры.
Да.
4,3 выдача в триллионах.
Да, и это очень хорошая динамика, и конечно, можно говорить, и всегда нужно говорить о том, что и Центральный банк, и Эльвира Набиуллина говорит о возможных рисках, но если мы сейчас посмотрим, то ситуация такова, что доля просроченных кредитов среди ипотечного кредитования, она даже снизилась с 1,5% до 1,4%, то есть 1,4% от общего портфеля ипотечного кредитования в портфеле банков, которых у нас 371, ну, около 370, потому что как бы отзывы лицензии бывают. Да? То есть 1,4 – это очень маленький процент просрочки, то есть это больше 90 дней. То есть мы даже понимаем, что здесь больше 90 дней – это даже не проблема плохих долгов, то есть это вполне возможно, ну, большая просрочка, это возможные риски, но у банков очень все хорошо, и у общества, и у финансовой системы все замечательно, то есть мы развиваем ипотечное кредитование очень сильно, и это основная часть увеличения роста кредита. А если мы говорим про необеспеченный кредит, все же все-таки ипотечные кредиты, они обеспечены, собственно, жильем, то необеспеченные кредиты, они вот снижаются, их доля в портфеле кредитования банков, и это тоже позитивный, хороший сигнал, и это нормально. Это нормально для всех нас, и банки будут, конечно, внимательно следить за тем, кому они выдают деньги без всякого обеспечения, и будут требовать более детального обоснования и видеть, насколько заемщик действительно может оплатить и насколько у него хорошая кредитная история. Здесь, в общем, все логично.
Да, совершенно соглашусь с вами в части того, что вот уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт снижается вот до 31% по версии Национального бюро кредитных историй. Это тоже хорошо, это тоже трендово. А вот что касается автокредитования, банки отклонили 62% заявок на суды против 56,5% в 2019 году. О чем здесь речь? Люди живут непосредством, но машинку поменять хочется или прикупить новую, так что ли?
Ну, вообще, конечно, речь идет о том, что в целом, когда заемщик приходит, он может иметь слишком такие оптимистичные настроения по поводу того, насколько он сможет погашать кредит. И, в принципе, это хорошо, если такие настроения есть в целом, да, то есть позитивный настрой, на самом деле очень хорошее дело, да. Но банки, они же отчитываются не только перед владельцами банка, они тем, что они десятки тысяч сотрудников держат на плате, да, на зарплате. Это банки же, они привлекают деньги от миллионов вкладчиков. И, соответственно, и для центрального банка регулятора, и для банковской системы очень важно быть стабильным, стабильным. То есть даже вопрос не стоит в том, чтобы зарабатывать как можно больше. Мы должны понять, когда банки отказывают в выдаче кредитов, это на самом деле банк делает шаг навстречу большей стабильности вообще финансовой системы, потому что для банков интересно, конечно, в принципе, раздавать деньги направо-налево, потому что это основной источник заработка. Ты выдал, но потом надо собрать, конечно, и процент, и чтобы вернули сам кредит, и банки понимают эти
риски. А еще и отчислить резервы на сомнительные суды.
Конечно. Мы же помним, кстати, если брать 2008 год, мировой финансовый кризис, который, как обычно называется, но он во многом затронул Соединенные Штаты, да, ипотечный кризис, он был именно связан с тем, что в банках сидели менеджеры по выдаче кредитов, и они понимали, каждый выданный кредит тебе бонус. Но это до чего довело? Ни до чего хорошего не довело. Поэтому, когда банки отказывают, я вижу это позитивный сигнал, потому что мы видели пример, когда в банках снижался уровень регулирования внутренний контроль, и со стороны регулятора это приводило к тому, что кредит раздавались направо-налево, а потом, условно, по-простому говоря, расхлебывать приходилось всему обществу американскому.
Разумеется. И еще одна большая история, также связанная с банками, а точнее точнее, с усилиями Центрального банка, который, как пишут деловые СМИ, вознамерился развивать институт информаторов в банковской сфере, чтобы ЦБ было легче выявлять нарушения прав потребителей со стороны финансовых организаций. Чем обусловлен этот механизм? Только ли изучением банковского опыта зарубежных стран? Или же у нас какие-то свои причины к этому?
Получается, Центральный банк ищет возможность усилить вот этот инструмент, который, в принципе, всегда существует. Это может любой пользователь банковских услуг, любой сотрудник банка, любой человек, который имеет отношение к банкам или как-то хочет что-то сообщить Центральному банку, он может всегда обратиться в Центральный банк и сообщить о каких-то вещах, которые очень важны, опять-таки, для стабильности финансовой системы. Здесь появляется...
Если я ничего не путаю, на сайте регулятора даже есть телефон этой горячей линии.
Конечно. И получается, для нас очень полезно в каком практическом плане, что сотрудники банков будут сообщать о каких-то странных моментах в деятельности банка, когда, допустим, выдаются, к примеру, какой-нибудь необоснованно большой кредит, и по стандартам внутренним даже банка он не подходит, но почему-то принимается такое решение, да, то есть необеспеченный, то есть, к примеру, какой-то огромный кредит. Такое, к сожалению, бывает в банках, да, то есть какой-то сговор, и, соответственно, могут выведены быть средства, и потом мы сталкиваемся с тем, что агентство страхования вкладов должно очень много выделять средства, чтобы покрыть у рухнувшего банка или у которого отозвана лицензия депозиты. Поэтому это как бы дополнительный инструмент, который уже существует, но это укрепление возможности. То есть Центральный банк посылает сигнал, да, работникам банка, топ-менеджментам банка. Вы, если видите, что что-то происходит не то, какая-то операция, которая является сомнительной, да, вас заставляет это делать там вышестоящее руководство в банке, нужно об этом сообщать, потому что это есть гражданская ответственность, по большому счету. Это ответственность не только там за то, что что-то не то, и тебе заставляют делать, потому что иногда так происходит, что происходит такая сомнительная финансовая операция и просит, чтобы выполнил какой-то сотрудник банка, и эта просьба поступает со стороны вышестоящего руководства банка. И
но с одной стороны, вот это самое, я простите, что перебиваю, гражданская ответственность, которую ЦБ намерен поощрять и развивать, вопрос финансового ли в том числе, она идет вразрез с некими корпоративными устоями, но, мол, как можно сдать своего коллегу? Тогда таким образом нужно гарантировать, наверное, прежде всего анонимность, да, тому человеку, который будет сигнализировать об этом.
Есть вот вопрос, конечно, технологии этого, да, то есть я думаю, эта технология может как-то дорабатываться, уточняться, но в целом это же правильный момент, это посвящен, кстати, дополнительный момент защиты работников банка, да, то есть если они чувствуют, что и их в банке же, это же особенная деятельность, то есть работника распоряжается деньгами, да, деньгами вкладчиков, основной источник финансирования банков, это вкладчики, это депозиты, это физических лиц, то есть это получается, эти деньги могут пойти по каким-то сомнительным финансовым операциям, или они могут быть выданы большой кредит, который не обеспечен какому-то юрлицу или физическому лицу. И видно, что пытается протащить это решение, там, к примеру, вышестоящее руководство, да, там какой-то средний уровень менеджмента или один из высших топов менеджера. То есть это нарушает, кстати, на самом деле, это интересы самого банка, потому что это вредит самому банку. Это в итоге, да, это такой менеджер, он, к примеру, может настоять, чтобы его подчиненные приняли такое решение, он сам получит бонус и уйдет из банка. А банк с чем столкнется? С тем, что регулятор проведет проверку, выявит нарушение, отзовет лицензию, и, в общем, ничего хорошего от этого нет, получается, да, в итоге. Так что это предотвращение того, что невыгодно самому же банку, для его же устойчивости, да. И, конечно, каждое сообщение будет прорабатываться на предмет того, насколько оно действительно соответствует реальности, да, насколько оно фактически подтверждено, потому что, ну, понятное дело, есть инструменты, он может быть по-разному использован, но здесь понятное дело, что хорошо, что он есть, и есть определенная дополнительная защита банковских служащих, и в случае того, что если они видят, что интересы самого же банка нарушаются одним из менеджеров или кем-то в банке, и, соответственно, они могут сообщить регулятору о таких нарушениях или о видимости таких нарушений, потому что работники могут сами тоже ошибиться. То есть им может показаться, что есть какое-то нарушение, но они пусть сообщают, а дальше уже регулятор сам определит и решит.
Да, логично. И еще одна важная новость. Утильсбор на автомобили повысят. Повысят в ближайшие 2 месяца, сообщают источники деловых СМИ. Совещание прошло в правительстве. Планировалось проиндексировать утильсбор на 25-30%. В итоге повышение решили немного сдвинуть. Не с 1 января, как то предполагалось, а чуть позже. Как по-вашему, насколько это обосновано? Увеличение на четверть или же это только отражает коррекцию рубля к иностранным валютам?
Ну, тут самый важный момент, что доля вот этого утилизбора в цене машины итоговой, да, он невысокий, то есть этот утилизбор принципиально не может сильно повлиять на цену, то есть это дополнительная издержка, да, для производителя, но какой бы ни был вид этой издержки, да, и будь это утилизбор или еще какое-то повышение, все производители, они находятся в конкурентной борьбе, да, то есть мы находимся в рыночной экономике, и различные марки автомобилей, различные производители, они конкурируют между собой, поэтому главное на итоговой цене автомобиля, это практически не скажется, вот этот фактор. А чем позитивно этот фактор? Ну, конечно, это забота об экологии, а забота об окружающей среде, на самом деле, это всегда тема очень важна, утилизация уже использованных, поддержанных там автомобилей, которые уже не могут работать, да, и выполнять свои функции. Поэтому, на самом деле, это очень такой позитивная вещь, то есть, на самом деле, это стоит приветствовать, потому что это тот сбор, который помогает нам всем буквально лучше дышать, да, потому что вопрос об экологии, вопрос о том, чтобы перерабатывались те автомобили, которые уже не используются. Но главное для потребителя на итоговой цене это, ну, никакого влияния не окажет. Следствие, прежде всего, конкуренция за интерес, за рубль, условно говоря, каждого, кто хочет купить автомобиль.
Ну и, как я понимаю, то Минэкономики будет продолжать автостимулирующие программы в неком виде. Они существуют, они работают, эти истории идут бок о бок.
Да, абсолютно. И, конечно, больше будет уклон в сторону покупки отечественного автомобилестроения, включая и совокализованно импортные автомобили, известные бренды, которые у нас работают, они будут еще больше расширять, естественно, производство в России, потому что это выгодно им же самим же локализовывать производство, нанимать здесь персонал, создавать свое производство. Так что мы увидим тренд на еще больше увеличение именно отечественного автомобилестроения, и, соответственно, спрос еще больше будет концентрироваться на таких видах автомобилей, чем на импортных.
Спасибо, Владислав Иосифович.
Да-да-да, спасибо.
Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Владислав Гинько был в нашем эфире.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.